Евгений Янович, третья часть нашего с вами балета Марлезонского и международная информация.
Но перед ней из Москвы пришло сообщение, которое не могу не ответить по результатам нашего предыдущего разговора. Уничтожена уникальная библиотека в Москве. Видимо, имеется в виду и не он сгоревший. Каталога нет, материалы не оцифрованы, охраны после пожара не было. Но историков это абсолютно не волнует. И виноватых нет. Интересно, почему? Ольга. Дорогая Ольга, а вы на основании чего говорите, что историков это не волнует?
Но
историков
этого, видимо, нет в публичной сфере.
Волнует. С историками, и не только с историками, но и со всеми, кто работал в этом институте, я это когда обсуждаю, я вижу, как они повеситься готовы от того, что происходит. Я подозреваю, что это не волнует тех, кто за это отвечает в полной мере. Это абсолютно не волнует руководство профильного министерства. Это абсолютно не волнует руководство Федерального агентства по науке и образованию. Потому что если бы это их волновало, там было бы другое отношение к ситуации. Виноват есть. Виноватым сделали директора, академика. Я не буду сейчас комментировать, действительно ли этот институт стоял на столь неудачном месте, как перекресток Профсоюзной улицы и Нахимовского с Севастопольским, потому что тяжелые слухи о том, что на его месте должен был быть большой торговый центр, не греют мою душу, а комментариев на это чего-то ни у кого нет. Я только вспоминаю, как сгорела библиотека Академии наук в Санкт-Петербурге. Есть такой город на Неве, где были уникальные здания, где все было, да, не менее трагично, может быть, более. Это были, по-моему, 90-е годы, это вообще никого особенно не волновало. Я даже не вспоминаю, как горел манеж, потому что там хотя бы не было музеев, архивов, библиотек. Но я вспоминаю, как, например, в том же восстановленном манеже напал на выставку человек, по которому Геростратова слава окажется, вот у нас, наконец, свой второй Герострат по фамилии Энтео или по псевдониму Энтео есть. Но Геростратова слава, она на самом деле не только этого персонажа до конца истории сопровождает, она ведь и то место, откуда он. Так вот, что касается Иниона, историки здесь при чем? Это они не получили денег для того, чтобы цифровать материалы. Это у них проводили, что они заказывали себе те ремонтные организации, на которые спихнули все это безобразие. По-моему, сразу там загорелось на такой площади, что, вообще-то говоря, Воронья Слободка не могла не сгореть. Это они виноваты? Ну, побойтесь Бога. Если, конечно, говорить о том, кто виноват, есть совершенно конкретные имена, совершенно конкретные фамилии. И это не только с Инеоном. А как уничтожается? И об этом пишет пресса, и вы битесь вы головой об стенку. Кого бы это волновало? Какие-то библиотечные фонды, которые не все далеко оцифрованы, и не все далеко каталоги оцифрованы, в той же Ленинке. Ну, мало ли тут что. Дело в том, что все эти здания посредине Москвы, Питера, в академгородках, ну, они есть имущество. Их можно куда-то деть. И все эти институты еще часто располагаются в зданиях на престижных трассах. И у них огромное имущество, которое тоже можно куда-то деть. Я прекрасно помню, как с Вавиловской коллекцией была проблема в городе-герое Санкт-Петербург, потому что некоторые типы этой уникальной, единственной в мире коллекции, собранной академиком Вавиловым, растений, где семена надо просто проращивать, иначе не сохранить. Она стоит миллиарды и миллиарды долларов, но можно на этой площадях полей взять и поставить жилье, коттеджи, там, дома продать. Это же гораздо проще. Чего эти чертовы семена? Я вспоминаю, как в свое время Юрию Михайловичу Лужкову по поводу московского зоопарка предложили в те же 90-е годы продать этих зверей ко всем чертям, просто для того, чтобы они хотя бы с голоду не подохли. Ну, Лужков воспринял это, возмутившись страшно, обратил внимание на то, что происходило, и зоопарк стоит до сих пор. Может, мы обратим внимание высокого начальства, самого высокого начальства, на то, что сегодня, то, что делает Россию страной по-настоящему великой, может быть уничтожено в любой момент по мановению руки кого и чего угодно, мелкого, среднего чиновника или крупного, с полкило золота на руке в виде котлов, они же часы. И это никто не будет виноват, кроме академиков или каких-то более мелких ученых. Вот это никого не волнует, кроме, конечно, руководства географического общества, которое вообще-то не может одновременно заткнуть с собой все дыры, благо, если бы не курирование все того же вечного Шойгу Сергея Кужегетовича, так я не знаю, что бы там было с географическим обществом. Мы обладаем, ну, просто сокровищами мирового порядка. Но Москва – великая столица, в первую очередь, когда и если в ней перестанут гореть архивы и выбрасываться на помойку ученые с их библиотеками и с их коллекциями. А когда все это займет то место, которое оно должно занять. К этому всему будет тот доступ, который должен быть. Эти люди для работы получат то, что они во времена голодухи, сталинских репрессий, войны имели. А вместо этого у нас есть то, что есть. Почему? Потому что они голосуют не так, как должны, вроде нет. Им совершенно все равно, по-моему,
они аполитичны, конечно.
Им важно сохранить то, что является смыслом их жизни. И то, на чем на самом деле. Не болтовня про патриотизм, не трескучие слова про идеологию и национальную идею. Национальная идея – сохраните то, что есть, и передайте его вашим детям и вашим внукам. То, что было при великих князьях и было до них. То, что было при империи и было при Советском Союзе. Ребят, сохраните. Сделайте это доступным. Опубликуйте то, что надо. Дайте возможность это развивать. Это копейки стоит. Копейки, гроши. А вы чего, собственно говоря, экономите? Эй, блок финансов правительства. Механическое сокращение МВД. 100 тысяч обрезали. На тему то ли 43, то ли 47 тысяч человек из них, это же вневедомственная охрана.
Евгений,
в том числе и музеи должна охранять.
Да, у нас сейчас новости должны быть.
А то куда ж мы без них?
Можно вспомнить Салтыкова-Щедрина, когда начинают часто говорить о патриотизме, значит, опять что-то украли.
А все по-прежнему.
Да, 5533 Вести, 8903-170-63-63.
На самом деле, мы еще раз повторю, не сможем ответить на все вопросы. Мы отдельно будем говорить о Крыме, о крымской золотой коллекции. А что касается того, что наши СМИ должны волновать сгоревшие библиотеки, присланные из Санкт-Петербурга, мне кажется, что наши СМИ должны волновать все те проблемы, которые есть. Их должна волновать проблема детей и проблема стариков, проблема беспризорных животных, которых... Ну, позорище, на самом деле, что сделано из приютов для собачек и кошечек, просто потому, что это такая насосная станция по выкачке денег из бюджетов. Да опять для чиновников, ну, просто безобразие. И то, что происходит с экологией, с выбросами в Москве, после которых по норме все хорошо, только почему-то аллергики и астматики это сильно чувствуют. Но я аллергик, я это сильно чувствую. Их должны волновать вещи типа вырубки леса в Подмосковье в том числе или засыпки рек. Их должна волновать мафия и сращивание чиновников, правоохранителей, самое страшное, что только может есть, и бизнеса, потому что из этого всего вырастает то, что непонятно. Вы по закону можете выжить или надо понимать, что закон тайга, медведь хозяин. А судя по тому, что произошло в Красногорске, под благородным наименованием «Красногорский стрелок», это что, вот так, что ли? Тоже Дикий Запад, только в нашем среднерусском понимании, так это далеко не только у нас так, в Москве и Московской области, это вообще много где еще. Посмотрите, что пишет пресса в том числе, а много о чем. Конечно, пресса может уйти на... обругивание всего и вся с радостным призывом к революции. Мозгов там у тех, кто этим занимается, нет совсем. И я часто ругаюсь с людьми, вот сегодня с утреца это происходило, которые дико возмущены, почему вместо того, чтобы заклеймить все на свете и затоптать, и призвать закопать все вместе с теми, кто этим всем руководит, мы тут этого не делаем. Выдвигаются разные версии. Люди, которые на зарплате у Кремля, люди, которые делают политическую карьеру, я ее точно не делаю, и не делал никогда.
Хотя вам предлагают постоянно.
Да, ну, да, мне предлагают постоянно радиослушатели. Это очень смешно. В правительство, вы себе представляете, меня, старого бериевского типа менеджера в правительстве. Я могу работать так, как умел работать всегда. Ты делаешь то, что надо, тебе никто не морочит голову и никто не мешает. А когда тебе мешает, ты отрываешь ему жвало, щупальца, крылышки, ножки и хвостик.
А субординация и дисциплина как же?
Субординация состоит не в том, что вы высокому начальству не перечите и внимательно слушайте его идиотские лекции, столь длительные, что некоторых из высокого начальства не будем показывать пальцем и называть по фамилиям. Хочется отправить обратно руководить аспирантами на тот факультет университета, откуда они в правительство пришли. Вот очень хочется, чтобы не мешали людям работать. Здесь приоритет очень прост. Со всем уважением к начальству, оно должно дать возможность работать, получить продукцию соответствующего качества и работать не мешать. И в этом плане, когда под Москвой Жуков обсуждал, маршал Жуков, сотоварищи, вопросы сопротивления фашистам, и был реальный случай и прецедент. Иосиф Виссарионович Сталин, тогда находившийся в очень нервном состоянии, по понятным причинам, у него сейчас столица могла, с его точки зрения, обрушиться. И, кстати, никто не знал, не обрушится ли она там. Немцы вообще-то под Химками были. И чего они Москву не заняли, это отдельная тема. Так вот, когда Сталин, которого не зря называли хозяином, начал мешать работать, то он был послан теми самыми словами, которыми на радио, в том числе на вестях ФМ, мы употреблять не будем. Потому что стоял вопрос «жизнь или смерть?», «поражение в войне или победа?». Так вот в этой ситуации, кто знает, Сталин ведь Жукова не расстрелял. Сталин ушел и не мешал работать. Ну, у меня в семье вели себя с Иосифом Виссарионовичем конвенционально, те, кто тогда был. Но помнится, когда Никита Сергеевич Хрущев, который тоже был генсеком, начал морочить отцу голову на тему того, как должен работать металлургический завод. Он как раз был главным механиком в своем цеху на ВЭКСе. И учить его в стиле рассказа о том, как кукурузу выращивают, только применительно к металлургии, и материть, как это у него было принято, то его послали обратно, и тоже, в общем, ничего не было. Поскольку в ситуациях, когда у тебя авария в цеху, тебе хоть генсек, хоть глава райкома, хоть директор завода, пусть он пойдет на свое рабочее место, и там морочит голову секретарша, а не мешает работать. Это вот так работает на самом деле. Если, конечно, хотеть результат. А если хотеть чего, извольте, так у вас и империя рухнет. Бывали такие прецеденты. Но вернемся, тем не менее, к международной политике, потому что у нас опять в эфире Варвара Караулова.
Да, у нас просят поговорить о ней.
Вечно была в эфире Варвара Караулова.
Да.
Варвара Караулова была наше все. И любопытная Варвара, которой нос оторвали, в данном случае, наконец-то, в очередной раз, видимо, встретилась со своей судьбой, поскольку, видимо, воссоединение с любимым мужчиной, террористом из исламского государства, для нее важнее, чем то, что ее папа, я не могу иначе сказать, поставил на уши просто всех. Несколько спецслужб, всю прессу, все телевидение и радио Российской Федерации, и ей не дали, в общем-то, не очень хорошо окончить свои дни в лоне этого самого исламского государства. Имеет ли нам смысл говорить об этом? Нет. По той простой причине, что, откровенно говоря, вот слышать уже я об этой девушке не могу. Молодая, глупая девушка, которая идет, руша свою судьбу и часто судьбу своих близких, как мотылек на огонь за призраком не пойми чего, любви, это сюжет, наверное, в литературе мировой, да, описанный многократно. И в отечественной, большой привет бедной Лизе и кому угодно, и в неотечественной. Да чтоб ей скиснуть. Вот Сонечку Мармеладову, литературного персонажа, мне жалко. А Варвару, которая даже уже и не Караулова, вот точно не жалко. Поэтому давайте перейдем к реальным новостям. Вот в честности.
Из Пакистана новости.
А то. Кто помнит, был там президентом, главнокомандующий, человек, который вообще-то был беженцем из Индии, мухаджиром. И вместо того, чтобы сидеть и плакать над ключом от своего дворца семейного в Дели, как делают очень многие знакомые мне палестинские коллеги, стал он первым человеком в командос, в десантных войсках, а потом главнокомандующим, а потом президентом. И это был последний президент-джентльмен Пакистана. Можно 100 раз говорить о военных во главе стран, о военных хунтах, о том, как прекрасна демократия, как ужасен авторитаризм, военный в том числе и милитаризм, и все что угодно остальное. Да не знаю. Суть по тому, как воруют в рамках демократических режимов далеко не только на Ближнем и Среднем Востоке, я ничего прекрасного в этом понятии специально просто вот вы сказали, я демократ, и все стало хорошо. Ну, вон там у Саакашвили сейчас демократия в Одессе. Его парень проиграл, так он уже готов предать тех, кто его на место губернатора посадил и завести
там. Устроить небольшой Майдан, да. Небольшой.
Но может, у него Одесская область теперь отдельным будет государством?
Ну, наверное, он на это рассчитывает.
Одесса, он отколется такой вот Одесской империи. А почему Саакашвили должен ей руководить? Или это будет вольный город?
Но он вовремя подсуетился.
Ну да, вовремя подсуетился в Госдепе, действительно, Пуркуаба и Непа. То есть ситуация разваливается уже в такой степени. Но Первез Мушарраф, пакистанский президент, экс-президент, который был сброшен вообще со своего поста 2 силами, юристами, которые... Страшное дело, вот в Израиле было... Такая история, когда судьи, да, эпоха судей, судьи руководили этой страной. В древности ничего хорошего не было.
Ничего хорошего, хотя, казалось бы, справедливость, закон.
Нет, кто вам сказал, порядок, что юристы пишут закон не для себя? Они полагают искренне себя главными, просто на основании того, что они держатели кассы. Они этот закон пишут, переписывают, делают, что хотят. И тут очень важна система сдержек и противовесов. А то будет, как у израильтян, где их Верховный суд справедливости, богац, который вроде бы должен, ну, как бы работать на благо страны, ненавидит дружно уже едва ли не большая часть населения, потому что он собой уже и парламент подменил, и премьерскую канцелярию, и правительство, и кого угодно. И здесь та же самая. А вторая сила, ну, догадайтесь, кто? Пакистан – союзник Соединенных Штатов.
Ну, мы понимаем, да, кто, конечно.
Госдеп, возмущенный тем, что в Пакистане нет той демократии, и вот она должна быть демократией. И к власти пришли, ну, вот самые коррумпированные люди, которые только могли прийти. Пришел Али Асеф Зардари, у которого была рабочая кличка «Мистер 10%».
Понятно.
Просто потому, что Беназир Бхутта, которая выигрывала бы выборы... Ну, вот она погибла от рук террористов, но после нее остался ее муж, плейбой, коррумпированный. Ну, просто некуда печать ставить. Но из клана Бхутта муж. Ну, да, вот президентом стал, что называется, по жене. А потом Наваз Шариф, далекий от финских или новозеландских норм некоррумпированности, ой, какой далекий. И Мушарраф, который воевал с исламистами и воевал успешно, который зачистил в столице много чего, который разгромил гнездо исламистов в красной мечети, мечети Лал-Ал-Маджид, вдруг сказал абсолютную правду, что Пакистан, мы и так это знали, я же называю в числе четырех государств, которые покровительствуют террористам, Турцию, Катар, Саудовскую Аравию и Пакистан. И Мушарраф сказал, что в 80-е и 90-е годы все, что делал Пакистан на связке с радикальными исламистами, 13 группировок, Лашкар-и-Тойба, запрещенная в России, еще один из 12 группировок, Талибан, другие террористические группы, Аль-Каиду. Ну, другое дело,
в общем,
мы
поработали
знали,
на славу, да?
Ну, мы знали, что АСАИ и спецслужба покровительствует всем этим структурам.
А зачем Мушаррафу было об этом рассказывать сейчас?
А в какой-то момент он понял, что их надо остановить. Что он сказал? Они стали убивать своих же сограждан, и их надо остановить. Так вот, когда вы греете змею на груди, те, кто сейчас покровительствует террористам в Сирии, в Ираке, где угодно. Вот. Да, кстати, большой привет тому же Государственному департаменту и Пентагону, и Центральному разведывательному управлению. Ну, значит, вы приумножаете опцию новых 11 сентября в вашей собственной стране. Посмотрели бы в сторону Мушаррафа, может, толк был бы какой-то.
Прервемся на новости. 5533 Вести, 8903-170-63-63. Евгений Янович, ну, кроме Пакистана, есть и другие новости.
Кроме Пакистана, продолжается контртеррористическая операция в Сирии. Кроме Пакистана, есть много чего в Ираке. Кроме Пакистана, есть тяжелейшая военная ситуация, в которой завязли, по самые ушки завязли. Саудовская Аравия и группа поддержки из аравийских монархий в Йемене. Много чего есть. Но я хотел бы перед тем, как обо всем этом говорить, маленькую-маленькую сделать дорожечку такую, посыпать ее песочком и пройти по ней в сторону человека, которого я лично не знаю. Его зовут блогер Навальный. Наверное, кто-то его знает, наверное, кто-то его видел. Поскольку так получилось, что вот сегодня появилось сообщение, что сей джентльмен не в силах, видимо, терпеть, начал серьезно копать под министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу на тему того, а есть ли у него особняк, который он потребовал на него записать, насколько я понял, в Подмосковье или нет, и откуда у него такие деньги. Покопавшись в биографии министра обороны, легко наблюдать, что он, во-первых, министр последние 25 лет, он в это время не стоял всю свою сознательную жизнь на бомжом на паперти. А кроме того, он до этого был вообще-то руководителем очень крупной еще в советские времена структуры. И, видимо, так получилось, но имел возможность заработать. Это первое. Второе. Меня очень радует, что так уж получилось, что мне постоянно приходится сталкиваться в наших эфирах с ближневосточной темой. Я прекрасно понимаю, что, конечно, надо вышибить Асада, и тогда решится проблема сирийской войны. Так, а еще, если занять Шойгу какой-нибудь юридической свистопляской, связанной с тем, что на него начнет в разгар военных действий, вообще-то говоря, которые Россия с террористами ведет, и он начнет заниматься еще и этим, например, дискутировать с Навальным в Ютьюбе. Я не знаю, что тут еще можно придумать.
То есть вы тут усматриваете...
По 5 часов. Я усматриваю саморекламу, кретинизм, да. А вполне возможно и нормальную информ-войну.
То есть это заказ?
Я не исключаю, что это так. Я не знаю, он чего, вот прямо копал, копал и вдруг накопал, и вот сейчас это ему загорелось. Ребят, претензии к Шойгу как министру обороны есть? А, нет. Так, отлично. Претензии к Шойгу как к министру МЧС у кого-нибудь есть? Никто
думаю,
не помнит,
ли, да.
Что, вообще-то говоря, он один из самых популярных министров в правительстве среди населения. К нему есть какие-нибудь претензии на тему того, что он схватил свое министерство? Ну, МЧС он просто создал на пустом месте, и это стала структура, которая, вообще-то говоря, столько всего сделал. А вот Министерство обороны, это он разгромил его аналитические управления и распродал там имущество не весь куда? Или, может, он делал что-то другое? И если бы сегодня министром был Сердюков, нам было бы хорошо? Или не Сердюков, а там были и другие персонажи? Ну, мне кажется, что с человека надо спрашивать за его работу. Это первое. Второе. Мне сразу вспоминается господин Навальный. Я вас действительно не знаю, но вы производите на меня удивительное впечатление человека, который, ну, вот просто работает по методам большевиков из старого анекдота, когда, помните, про декабристов, когда внучка декабриста послала горничную в 17-м году послать на улицу, и вот что там за шум ей пришлось, и та, вернувшись, сказала: «А эти люди хотят, чтобы не было богатых». «Странно», — сказала старушка, «а дедушка хотел, чтобы не было бедных». Вообще-то говоря, любой человек, который живет в доме в Московской области, живет в доме, не в замке, который напоминает Лувр, ну, есть и такие строения, живет в строении, которое стоит дорого. Такая жизнь. Поэтому я, конечно, понимаю, что вы абсолютно кристально честный человек. Что вы именно сейчас выбрали именно этот исторический период только из заботы о том, чтобы, не дай бог, моральный уровень нашего руководства страны, правительства и конкретно в данном случае, конечно, Министерства обороны, не дай бог, вот он не был ниже, чем, как вам кажется, он должен быть. Но, честно говоря, ну, может, вы действительно займетесь каким-нибудь полезным делом. Потому что если то, что вы делаете, соответствует тому, как это выглядит, то тогда, к сожалению, моему большому, вся история с иностранными агентами получается на самом деле, ну, такая, как она есть. Значит, надо быть или клиническим идиотом, или редким мерзавцем, или иностранным агентом в прямом, нехорошем смысле этого слова, чтобы заводить соответствующую компанию как часть информ-войны. Никакой другой. Я понимаю, что времена не те, когда Тухачевского там взяли и по доносу отправили на тот свет, а до этого Блюхер, а до этого... Но как-то так, я нервно на это реагирую по той простой причине, что ежели бы на место Шойгу сидел Сердюков, я бы понимал. А сейчас не понимаю. Просто вот не понимаю в самом тяжелом варианте этого слова. Ну, плохо это, на
это
самом деле.
Это вредительство вот нам предлагают. Вредительство ввести статью.
Да не надо вводить статью вредительства. Достаточно того, что я не верю в совпадение. Вот я не верю в совпадение такого рода и таких типов. Я не верю в то, что у вас случайно это получилось. Есть фотографии, которые можно найти на РБК. Того дома, который вам так не нравится, соответствует действительности, черт возьми, у тех, кто его строил, отличный вкус, а у тех, кто их заказывал, ничуть не хуже. У меня, кстати говоря, дом тоже довольно большой, ну да, его 7 лет строили, и он снаружи выглядит куда красивее, чем внутри, там прям
ждёте,
снаружи совсем-совсем.
Ждете наездов теперь?
Да наезды у меня здесь с подмосковной истринской земельной мафией. Достаточный наезд мне хватает на этих людей, которые просто специализируются на том, что они атакуют любых, кто с их точки зрения может быть ракетирован, это вполне нормально. Ну, поскольку они очень пуглив, то что делать? Ну, вот уже больше года с этими ребятишками и бьемся. Но в данном случае я просто развожу руками и понимаю, что Шо оцей Навальний, шо ота істринская земельная мафия, в прямом смысле мафия. Это получается, ну, близнецы-братья или сестры, я уж не знаю как. При этом, на самом деле, ну ладно, мы легким зверином, видимо, накормила меня эта информация, в том числе потому, что, ну, не люблю я стукачей, которые в своей жизни, не сделав ничего, ну, страшно не люблю. Много кому много чего сделали. В свое время на Дальнем Востоке дедушка мой, молодой достаточно офицер военно-морского флота, у Блюхера-то остался, у маршала, самым старшим офицером, который не был посажен и расстрелян. И вот это вот прилипчивое, навязчивое стукачество под флагами всего хорошего, демократии, я не знаю, там, борьбы с коррупцией. Вот оно как-то очень раздражает. Хотя, если бы действительно человек боролся с коррупцией, я бы понял. Если бы ему можно было в этом доверять, ну, я бы тоже понял. Чё-то Шойгу никто в коррупции никогда за последнюю четверть века в его министерствах не обвинял. Вот кого угодно обвиняли, они там летали со своих мест, а здесь этого не было.
553-300, 8-903-170-63-63, Евгений Янович, ну все-таки, может, ну, по международочке пройдемся.
Пройдемся мы по ней, поскольку да. Сирия-то дальше напрашивается, но и без этого никак, потому что, когда у вас наезжают в разгар военной операции на министра обороны, который другим занят, то или вы его как можете отбиваете, ну, даже если сидите у микрофона, или тогда, может, вам завтра не о чем будет говорить, никакой международочки у вас не будет, а все это придет сюда, и будет это внутренней политикой. Ведь это так. Сейчас достаточно тяжелые бои под Алеппо. Наступление и контрнаступление сирийской армии.
Успешное? Как вы его оцениваете?
Я бы оценил его как достаточно успешным, и, безусловно, это очень серьезная проблема для исламистов, поэтому контрнаступление, которое отрезал часть Алеппо, занятую правительственными войсками, там ту дорогу, при концентрации, ну, вот всех сил, которые только могли, очень показательно. Они делают все, что могут, чтобы их, не дай бог, не отрезали от турецкой границы, откуда идет нефть, откуда идут вооружения, боеприпасы, боевики, пополнения. Я бы сейчас обратил внимание на ситуацию, когда они опять начали схватываться между собой. Хотя кураторы, Катар, Саудовская Аравия, Турция делают все возможное, чтобы это не происходило. Катар при этом начал оттягивать с фронта из-под ударов российской авиации боевиков Исламского государства. Это очень интересный фактор. И это необычный фактор. Их оттягивают в Ливию. По последней информации, их оттягивают еще и в Йемен, потому что там очень тяжело. Но об этом после новостей.
Да, 553-300, 8-903-170-63-63. Евгений Иванович, возвращаемся в эфир. Есть вопрос от слушателей.
На самом деле, все-таки вопросы тоже требуют ответов. Роман, я действительно полагаю, что 11 сентября подрыв башен-близнецов и обрушение третьего здания, и все, что там было в Нью-Йорке, и все, что было с Пентагоном в Вашингтоне, есть результат толковой операции исламистов, большой привет Саудовской Аравии, а вовсе не спецоперации американцев по развязыванию себе рук. Я считаю так по разным вещам. В том числе потому, что для того, чтобы развязать себе руки, американцам ничего не надо. Не заблуждайтесь. Да плевать им на самом деле. Это Путину надо было, чтобы наша авиация начала в Сирии работать, приглашение Асада.
Международное право.
А Бушу... Да. Какое международное право, когда мы говорим о Штатах? Ну, международное право может идти горько плакать со словами «пролетарии всех стран, извините». Ну, это так. Если Америке надо вдарить по какой стране, которая, конечно, не опасна для Америки, а вот Северную Корею страны. Они пальцем не тронут.
Почему? Потому
что 1-2 ядерных заряда уже опасно. А Саддам, белый порошок, помните, Павел
пробирка,
бродил
да.
по трибуне ООН, ну, вам продемонстрируют любую чухню для того, чтобы вы сказали, да, давайте, но если вы не получите это, вот мы, французы, были против, и китайцы против. Ты ударили, господи, по Ираку, кто бы вообще кого спросил? Ну да, в ситуации с Ливией, ну, у нас был тот президент, который был, и он вполне вестернизированный, и он искренне человек, он действительно искренне верил, что вот Обама говорит правду, что будет такая хорошая резолюция, и ей будут все следовать. На такие грабли мы вряд ли когда-нибудь еще раз наступим. Никому не нужно, никому ничего в Америке, чтобы ликвиднуть хоть Ирак, хоть чего хотите. Как это было? Ударили саудовцы, это все поняли прекрасно. Что теперь, по Саудовской Аравии бить? А она союзник, а она оружие закупает, а она нефтью торгует, а у нее триллион долларов в экономике Соединенных Штатов. А сколько закуплено, вообще-то говоря, американского истеблишмента, это отдельная тема.
А дорого, не знаете, нынче стоит американский истеблишмент?
Не очень, не очень.
То есть, в принципе, и нам бы было по карману, да, если что?
Нам невозможно. Они знают, что саудовцев они в любом случае могут унасекомить.
То есть кинут, если что.
Вот, ну, они просто могут их удавить, ага. если что. А с нами ничего сделать не могут. А здесь работает инстинкт. Если у вас партнер, с которым вы сделать ничего не можете, неважно, была это Британская империя, или сегодня это Россия, или это был Израиль в определенных ситуациях, вот удави его, где можешь. Ну, и этот инстинкт так работает. А если ты с ним, в принципе, все можешь сделать, а еще и денег от него много, ну, много чего можно позволить с этим партнером. И вот в этой ситуации у них просто был готов план войны с Ираком. Надо что-то делать, ну, какое-то телодвижение надо произвести президенту Бушу, когда он получил удар, которого Америка с Перл-Харбора не получала. Берется, стряхивается пыль с варианта войны с Ираком и реализуется. Если бы у них был план вариантов войны с Казахстаном, я думаю, они бы его реализовали. Если бы с Вьетнамом, ну, тут вряд ли, потому что синдром тяжелый. Один
это
раз
была
уже
бы
получили.
Плохая параллель, да.
Плохая
неудачная,
параллель.
Неудачная.
А по Ираку диктатор, все отлично, все отработано. Вот мы это. И у них же все получилось с военной точки зрения. А уж какие там результаты? А кто там об этом будет думать? И, кстати, чем?
Хорошо, но вот эти наземные операции, которые США по-прежнему не намерены осуществлять, крупные,
они не будут их осуществлять с курдами, в лучшем случае, на Ракку, и ничего сверх.
Что
с иракцами,
курдами?
В лучшем случае, ага. с шиитами на Рамаде, а на Мосул уже не пойдут.
Ну,
курды.
Они пешком или они на самолетах будут летать в этот момент? Или это
Нет,
будут
там
все-таки люди?
Разумеется, разведка будет работать, но даже вопросы посылки туда целеуказателей, то есть людей, которые должны по-взрослому работать с авиацией, нет, не будут пока что. Это очень-очень серьезный минус. Но опять же, если говорить о ситуации в этом регионе, смотрите, есть Ирак, есть Сирия. И на юге Сирии мы видим создание с иорданской территории армии Юга. 24 бригады, нафаршированных аль-каидовцами, разумеется, под брендом Сирийской свободной армии. Там присутствуют наблюдатели от британской МИ-6, у которой есть серьезные позиции в Аммане, в Иордании. И работать эта армия Юга, которая завтра и будет названа, или послезавтра, или через неделю, той самой умеренной оппозиции.
Наконец нам ее покажут.
Может да, быть. Нам ее создадут и покажут. Эту петрушку, наконец, наденут на руку, и она высунется из-за занавеса. Они будут работать в окрестностях Дамаска, Кунейтры, Дера, Суэйджи. Ну, ребят, на самом деле, вот понятно, что вам это все создают и под нос подсовывают. Понятно, что это точно такие же боевики, как и те, с кем мы сейчас общаемся. Ну, нам же не случайно не показывают эту умеренную оппозицию. И понятно, что Сирийская свободная армия, которой нет, должна быть воскрешена, зомбирована, создана, переназвана Сирийской свободной армией. И в конце концов, когда наши авиации на подступах к Дамаску, или на других южных территориях, будет останавливать этих террористов, нам скажут, вы опять бьете по умеренной оппозиции. Это будет. Вот сегодня я 28 октября. Ее еще нет, но я говорю об этом уже сегодня.
Ну, подождите, вы же знаете, собака лает, ветер носит, караван идет. Подумай, что они говорят нам.
Собака лает, Шойгу работает, да. Но давайте поймем, почему юг. А потому что на юге бедуинские племена и много кто еще начали выходить из войны. В районе Дыра 700 человек, которые вышли из войны, замирились с Сасаном. Там очень серьезные замирения локальные шейхов местных племен. Да просто людям, которым...
Они почувствовали, куда ветер дует?
Понимаете, они поняли, что их перережут. А что было с Ахмад-Хаджи Кадыровым на фоне гражданской войны в Чечне, когда он понял, кто такие вот эти все люди, которые приехали к нему помогать ему отстаивать честь мусульман в его родную Чечню? Кто эти арабские амиры? И он понял, что это в лучшем случае оккупант, что если с ними строить будущее, то светлым оно точно не будет. И чеченцев не будет, и Чечни не будет. Если уж тебе предлагают могилы предков уничтожать, потому что ты, видишь ли, язычник. Зачем ему оказалось, вообще-то говоря, такое братство? И вот мы видим то, что произошло. И как-то можно любить или не любить Рамзана Кадырова. Можно требовать, чтобы он был безумно демократичным. Вот, не знаю, прям как в Нидерландах с гомосексуализмом и прочими удивительными вещами, вроде свободного потребления наркотиков. А он вряд ли таким будет. Ну, я не представляю себе, на самом деле, традиционное общество. Достаточно традиционно со всеми этими глупостями. Но Чечня не воюет против России. В Чечне нет массового терроризма и вот того безобразия, которое есть. И это, безусловно, часть страны.
Да, Евгений Иванович, армия Юга, 24 бригады, она куда пойдет? Вот сейчас
я рассказал вам уже о тех городах,
да,
которые они видят в качестве своей территории. Операбельный район – это пригороды Дамаска, Кунейтра, Суэйджа, Дера. То есть юг, чтобы, не дай бог, местные не вышли и не замирились с Асадом, и не замирились с ним надолго. А последнее, о чем мы сегодня скажем, перед тем, как вернемся ко всему этому уже только завтра, чуть-чуть, несколько секунд есть. Израильтяне, это ответ на вопрос, не продавали в ходе войны с Грузией оружие Грузии. Они остановили свои продажи.
Как только все началось,
а лечение,
да,
исламистов в Израиле, это саудовцы лоббировали через американцев, пытаясь стравить их с иранцами и давая в обмен воздушный коридор. Израиль при этом лечил всех, не только исламистов, но и военных сирийской армии, которых находили на границе. Исламистов прекратили.
Евгений Иванович, спасибо большое за сегодняшний день. У нас было много интересного. Завтра будет еще больше. Да? Прощаемся с вами. До завтра, уважаемые слушатели. До свидания.